Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день, приветствую вас. В эфире программа «Мае слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. С удовольствием своего сегодняшнего гостя представляю Антон Наумлюк, журналист, главный редактор сайта «Град». Антон, привет. Я тебя вижу, надеюсь, услышу. И услышат тебя и наши слушатели также.
Добрый день.
Антон, я напомню, тот человек, который, во-первых, занимается судебной журналистикой, а во-вторых, следит за тем, что происходит в Крыму. Очень какой-то вал судебных дел сейчас из Крыма. Оккупационные власти, мне кажется, вот ничем другим не занимаются, кроме как преследованиями людей на временно оккупированном полуострове. Есть дело Олега Приходько, есть дело Линуры Ислямова, есть бесконечные дела крымских мусульман. К этим добавились теперь дела в отношении крымских свидетелей и Иеговы. На какое из этих дел ты бы в первую очередь обратил внимание и наших слушателей, и тех людей, которые вообще интересуются происходящим на временно оккупированном полуострове?
Ну, наверное, самое потенциально интересное дело с точки зрения и истории в том числе. Это дело Линуры Ислямова, человека, которого российский суд и российские правоохранители считают ответственными за блэкаут в 2015 году, когда полуостров погрузился во тьму после взрывов линии электропередач на админгранице с Херсонской областью. И судебный процесс начался буквально на прошлой неделе, прошло сразу два заседания, но сразу наметились тенденции. Линура Ислямова, гендиректор телеканала АТР и председателя Конгресса, Крымско-Татарского конгресса.
Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар.
Да. Обвиняют в, во-первых, совершении диверсии, то есть в самом подрыве линии электропередач, после которой электричество перестало поступать в Крым. Обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования за отряд, крымско-татарский отряд имени Намана Челебиджихана. И в аж целых шести эпизодах призывов к сепаратизму. Именно так по-иезуитски немножко российское правосудие оценивает высказывание Ислямова о том, что Крым должен вернуться в Украину, должен быть вернут Украине. Два заседания прошло, и на этих заседаниях российский суд и обвинение сосредоточились исключительно на том, чтобы доказать, какой ущерб, материальный ущерб нанесла энергоблокада полуострову различным его предприятиям, и в том числе Черноморскому флоту, российскому Черноморскому флоту.
Извини, что я тебя перебиваю. То есть они доказывают не участие в этой блокаде Линуры Ислямовой, они доказывают не там, я не знаю, не то, что это именно он ее организовывал, эту блокаду, он ей руководил, он был ее вдохновителем и так далее. Они доказывают, не знаю, что из-за него они понесли убытки. Я правильно понимаю логику, да, судебную?
Все верно. Наверное, дойдут в свою очередь до доказательств, ну, попыток доказать виновности в создании отряда и в подрыве линии электропередач, ну и, естественно, в высказываниях, которые расценили как сепаратизм, призывы к сепаратизму, но сразу понятно, какие приоритеты ставит перед собой судебная российская судебная система, доказать, что действия Ислямова привели к ущербу, который понесли крымские предприятия в размере 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Огромная сумма, и в принципе сразу становится понятно, зачем вообще возникло это дело, которое могло бы быть, наверное, историческим делом наравне с делом Ахтема Чайгоза, которого обвиняли в организации массовых беспорядков. Вот так российская система назвала протест крымских татар и украинских активистов в феврале 2014 года против аннексии, против ввода российских войск на территорию Крыма. Но таким процесс не стал, как раз в том числе, потому что российская правоохранительная система начала доказывать ущерб, который якобы нанес Ислямов крымским предприятиям, по всей видимости, имеет далеко идущую цель экспроприации его какого-то имущества, его какого-то бизнеса, который, возможно, остался на полуострове.
Скажи мне, пожалуйста, а вот эта вот сумма в 1 200 000 000, она откуда-то с потолка взята? Это, ну, они оккупанты, они что хотят, то и могут говорить. Кто проверит? Еще и этот суд никому не подотчетен, потому что никто в мире не признает, ну там, я не знаю, может быть, помимо Науру, но я сильно сомневаюсь, что и Науру уже на это дело внимание обращает, не признает легитимность этого суда. Откуда взялась эта сумма? 1 200 000 000? Очень огромные, огромные деньги.
Ну, там действительно очень сложно доказать ее подсчет, но в целом это берется даже не из каких-то прямых расходов, которые понесли, например, Крымэнерго или Черноморский флот в связи с блэкаутом, а скорее это неполученная прибыль, которую они посчитали вот довольно таким сомнительным способом. Адвокат Алексей Ладин, который представляет интересы Ислямова в этом крымском суде, сам Ислямов, конечно, не принимает в нем личное участие, вот он пытается выявить вот эти все, не то чтобы фальсификации, но сомнительность даже этой суммы, которая подтверждается, ну вот просто обычными какими-то расчетами, которые невозможно проверить. Мы недополучили там суммы за несколько месяцев, говорит Крымэнерго. Как они ее посчитали? Почему именно эта сумма? Вот этого всего в суде, конечно, не представляется. Боюсь, что это не повлияет на конечное решение, но тем не менее вот адвокат пытается биться. И самое интересное, что российское правосудие даже не пытается доказать, ну, как бы, вину Ислямова, даже если вот по тем обвинениям, которые предъявлены.
За скобки вынесли, они уже где-то там посчитали, что он виновный, это уже где-то за скобками, а теперь выясняют, сколько он денег должен и как с него их взыскать.
Ну, я думаю, что вину-то будут все равно доказывать и свидетельские показания заслушивать, в том числе, например, журналистов, которые просто рассказывают о том, что да, случился блэкаут. Спасибо, говорят им, ваши показания приняты. То есть это вот на таком уровне примерно ведется пока что. Но и это, наверное, будет как-то расширено дальше в судебном процессе, но просто сразу понятен приоритет, который перед собой ставит судебная система.
То есть это бабки. Все упирается вот тупо в деньги.
Ну, во всяком случае, после первых двух заседаний именно такое ощущение складывается после анализа этого судебного процесса.
То есть вся вот эта вот муть про там русскую весну, про родную гавань, это все для, ну вот прямо будем говорить, да, для лохов. На самом деле вся история опять про бабки. Опять пришли захватчики, которым нужно, ну вот, ну, хоть с Ислямова, хоть с кого-нибудь, но слупить, что называется, деньги. Да, вот теперь это все там принимает те формы, которые оно должно было принять рано или поздно.
Ну, понятно, что огромное большинство, ну, большое количество людей, которые, ну, особенно в Севастополе, например, которые с радостью встречали эту самую русскую весну, они, конечно, о таких вещах и не задумывались. Возможно, сейчас как-то что-то кому-то становится понятно. Довольно много встречается, ну, таких разочарований в отношении российской политики в Крыму. Очень многие недовольны коррупционной составляющей, которая в связи с большими деньгами, которые пришли на полуостров, ну, естественно, сразу и коррупция увеличивалась в разы. Поэтому не то чтобы это прям совсем было неочевидно теперь людям, которые там живут, но просто, да, ты прав в том, что это оформилось вот в такие прямые формы отжима собственности, которая там еще остается.
А в судах ты говоришь о том, что принимает участие в заседаниях адвокат. А какова роль адвоката? Мы уже много раз, когда говорим о крымских делах, возвращаемся к роли адвоката. Если мы понимаем, да, что эти суды, ну, по большому счету, абсолютно нелегитимны. С точки зрения международного права, мы с тобой сейчас можем решить, что нам с тобой Ленур Демович должен по 1,5 миллиарда и попытаемся предъявить ему претензии. Вот с точки зрения международного права тоже теми же самыми полномочиями обладает суд где-нибудь там, я не знаю, где он заседает, в Севастополе, в Бахчисарае, не знаю, где он заседает, этот суд. И тем не менее, туда приходят адвокаты, пытаются во всем этом балагане какое-то здравое зерно найти. Вот адвокат Ладин, чем он там занимается? Какова его роль в этом вот в абсолютно театральном, да, если не цирковом процессе?
Да, ну мы действительно уже много раз говорили, это такая юридическая коллизия возникает. С одной стороны, суд и судебные органы, и правоохранительные органы и так далее не признаются легитимными никем, в том числе, ну я уверен, Линуром Ислямовым тоже. А с другой стороны, есть необходимость собирать, например, данные и пройти эту стадию судебного разбирательства для того, чтобы подать иск в ЕСПЧ и в очередной раз на международном уровне доказать нелегитимность или там противозаконность действий российских властей в Крыму. Не скажу, что это так уж прям действительно необходимо с точки зрения рационального смысла, но вот все эти капельки, они постепенно собираются и довольно сильно влияют и на международную повестку, и на то, что Крым в принципе не уходит из нее, и мы, наверное, должны все к этому стремиться, к тому, чтобы он не ушел из этой международной повестки информационной.
Скажи мне, пожалуйста, получается, что оккупант сам себе вредит? Он настолько жаден до бабок, что не просчитывает последствия своих действий даже там на шаг вперед, не понимает, что это потом приведет до ЕСПЧ. В ЕСПЧ в очередной раз поднимут вопрос о противозаконности присутствия каких-либо российских органов власти в Крыму. В очередной раз поднимут вопрос о том, что не было никакого воссоединение, что была аннексия, была оккупация, есть преследование, в том числе и на национальной почве в Крыму, преследование продолжается. То есть оккупант не способен даже вот на такую простую логическую цепочку.
Ну, я не думаю, что не просчитывают просто риски и, скажем, международный ущерб, там, репутационный в том числе, настолько уже не важен для российских властей, что, ну, в общем, они готовы идти на такие риски и на этот ущерб. В данном-то случае это еще как-то более-менее можно объяснить хоть каким-то рациональным приобретением в виде там собственности национализированной, так сказать, и каких-то имущественных приобретений. Но, например, если разбирать преследование крымских татар по религиозному признаку, да, там мусульман, которых обвиняют в участии в исламской партии Хизбут-Тахрир, например, с них не то что нечего взять, это чаще всего огромные консервативные мусульманские силы, с огромным количеством детей, и понятно, что они даже за адвоката, даже за свою защиту зачастую с трудом могут как-то заплатить, не говоря уж о том, чтобы с них что-то приобрести. Поэтому в данном случае мне кажется, что просто эти риски для России настолько нивелированы, она настолько уже, российские власти настолько уже подвергаются осуждению там с международных позиций, что, в общем, одним больше, одним меньше, наверное, уже какой-то роль не играет.
Но вот логика преследований членов Хизбут-Тахрир, точно так же, как логика преследования свидетелей Иеговы, совершенно понятна. Это религиозные организации, которые не признают авторитет светских земных властей, которые считают, что единственным легитимным источником власти является Бог, вот они поэтому не признают. Для путинской вертикали власти это страшнее вообще любых террористов, страшнее любой аль-Каиды. Как это так? У них тут ходят люди, которые считают, что путинские архаровцы и сам Путин вообще захватчики, нелегитимные персонажи и должны быть как можно скорее заменены кем-то, кто понимает вообще, что там на небесах происходит. Но мы об этом давай поговорим в следующей части программы, потому что нам уже пора прерваться на новости и рекламу.
Майе слово.
Возвращаемся в эфир. Напоминаю, Антон Наумлюк, гость сегодняшней программы «Мое слово», главный редактор «Град». Мы уже в конце первой части вкратце затронули историю преследований и членов исламской религиозной партии Хизбут-Тахрир. И вот сейчас новая волна, насколько я понимаю, началась преследований свидетелей Иеговы. Это христианская церковь, которая, вот я уже об этом сказал, не признает авторитета светских властей. Соответственно, вероятнее всего, именно на этом основании запрещена в России как экстремистская, внесена в какие-то там реестры организаций, которым запрещено работать и вообще находиться на территории России, ну и, соответственно, на территории оккупированных России стран. Скажи мне, пожалуйста, и территорий, прошу прощения за тавтологию, скажи мне, пожалуйста, что там происходит сейчас со свидетелями Иеговы в Крыму? Что за судебные процессы и кто попадает сейчас вот под молотилку оккупантскую?
Я боюсь, что ты сейчас опять, когда мы об этом поговорим, скажешь, ага, опять во всем виноваты деньги. В 2017 году свидетели Иеговы как организация была запрещена в России и признана экстремистской. Решение суда включало также изъятие всего недвижимого имущества, которое владеет эта организация. Она владеет, конечно, огромным количеством недвижимого имущества, так называемые центры, где проводятся богослужения, они есть фактически в каждой общине, и в том числе есть и были в Крыму, и до 2017 года не подвергались особым репрессиям. А я, забегая вперед, скажу, что и с 2014 года они, в общем, начали преследоваться довольно сильно на территории полуострова с приходом российских властей. Сразу после 2017 года в Джанкое прошли массовые обыски у свидетелей Иеговых. Было возбуждено уголовное дело. Сергей Филатов стал первым свидетелем, который подвергся уголовному преследованию. И вот на прошедшей неделе как раз Верховный суд Крыма, подконтрольной России, утвердил его приговор, чрезвычайно жестокий, 6 лет лишения свободы в колонии за то, что он вот верил так, как не нравилось, и, в общем, относился к организации, которая не нравится российским властям.
Подожди, ни патронов ему не подкинули, как это часто бывает, никакой там, я не знаю, никакого порошка, никакой травки в карман ему не положили. Просто за то, что вот верил не так, как предписано
за принадлежность, кодексом. Да, за принадлежность к организации свидетелей Иеговы, которая запрещена с 2017 года в России российским судом и признана экстремистской. То есть здесь мы опять говорим, как и в случае с Хизбут-Тахрир, что российским властям очень удобно. Не нужно доказывать никакой противоправной деятельности. Никто же не говорит, что и не доказывает в судах, что крымские мусульмане занимались террористической деятельностью, там готовили бомбы, я не знаю, какие-то действия агрессивные. Нет, доказывается исключительно принадлежность к организации, которая уже запрещена. Было вынесено решение без указания вообще хотя бы одного случая теракта, допустим, со стороны Хизбут-Тахрир или какой-то экстремистской деятельности со стороны свидетелей Иеговы.
Это пацифистские организации, удобно, та и другая, да.
Да, ко всему прочему. И теперь очень удобно, доказывая только лишь принадлежность к этим организациям, людей признавать либо террористами, как в случае с Хизбут-Тахрир, либо экстремистами, как в случае со свидетелями Иеговы. И вот Сергей Филатов получил первый приговор на территории Крыма, 6 лет лишения свободы. Удивительно, что одновременно с ним в тот же день приговор выносили еще одному свидетелю Иеговы в Ялте, который был просто оштрафован на несколько сотен тысяч российских рублей. И это абсолютно одинаковые дела, с одинаковой доказательной базой, с одинаковым обвинением и статьей, но вот такое абсолютно разные приговоры. Филатов уже после приговора, мы обратились к нему через адвоката, чтобы он рассказал о том, как свидетели Иеговы жили до 2014 года и после. Он написал для нас небольшой монолог, в котором, в общем, рассказал, как после 2014 года, несмотря на то, что запрета формального еще организации не было, он еще наступит только через 3 года после этого, уже после 2014 года спецслужбы проявляли, конечно, огромный интерес к свидетелям Иеговы, устанавливали прослушки, следили за общинами, приходили и срывали их богослужения, которые они проводили еженедельно и так далее. Но и еще один такой совершенно, ну, какие-то совпадения со всеми этими делами. Вот в тот же день, когда суд, Верховный суд Крыма, подконтрольный России, утвердил его приговор 6 лет на прошедшей неделе. Вот в тот же день в Керчи прошли тоже массовые обыски. Несколько человек, свидетелей Иеговы, были задержаны. Одному из них, Артему Шаблию, было предъявлено обвинение в вовлечении в организацию, ну, получается, экстремистскую организацию, как ее считает Россия, то есть пропаганда идей свидетелей Иеговы. И вот это еще одно уголовное дело, уже теперь получается четвертое на территории Крыма.
Мне очень интересно, как эти дела происходят. Это попахивает такой испанской инквизиции, да? Они там что, заставляют отрекаться на судах? Прокуроры, там, менты, сами судьи говорят, так, отрекайся, иначе ты получишь там штраф или пойдешь на 6 лет в тюрьму. Или как это происходит? Что они ждут от людей? Какого, не знаю, свидетельства того, что ты... Прошу прощения еще раз за тавтологию. Не свидетель, а не ожидают. Ну как это вообще можно судить за, ну, за убеждение, за принадлежность к церкви?
Ну, вот так суды, собственно, и проходят. То есть какой-нибудь секретный свидетель, который чаще всего либо агент полиции там, или ФСБ, либо прям сотрудник, засекреченный, выступает и говорит, да, у меня есть такие сведения. Суд их фактически не может проверить. Защита не может их опровергнуть. Приносится чаще всего прослушка с богослужения, или вот как в деле с Сергеем Филатовым была прослушка, у него установлена дома, и обвинение доказывало, что он дома со своей семьей проводил богослужение. Он пытался сказать, что, слушайте, это моя семья, мои дети, моя супруга, и мы читаем Библию, потому что мы верующие люди вообще-то. Это нельзя назвать богослужением. Это вот наша семья, которая читает Библию. А как мы по-другому должны верить? А им говорят, нет, вы проводили богослужение. Это значит, что вы продолжили свою экстремистскую деятельность в рамках свидетелей Иеговы. И вот 6 лет лишения свободы. Никто их не заставляет отрекаться. Явно суду это, конечно, совершенно не нужно. И никто на это не обращает внимания. Но вот эти галочки о том, что дело доведено до конца. Вот есть приговор. Прокурор доволен, следствие довольно. Все получили свои повышения там и премии. А человек на 6 лет отправится вот в лагеря.
Я тут хочу чуть-чуть в сторону отойти, немножко, буквально пару слов рассказать о свидетелях Иеговы. Так вышло, что я регулярно общаюсь с представителями этой церкви, не потому что я там отношусь к ней, хотя я к любым религиям отношусь с большим уважением. Среди наших с тобой коллег, как выяснилось здесь в Киеве, я не буду фамилии называть, потому что не получал разрешения на это, есть несколько человек, которые относятся к общине свидетелей Иеговы. Вот они рассказывали, что... понимали о том, что их, собственно, братьев и сестер по вере будут в России запрещать, потому что были голоса против оккупации части Украины, были голоса со стороны как раз российских свидетелей Иеговы против войны, которую Россия развязала на территории, что вот что Донбасса, что Крыма, так или иначе, мы понимаем, что там идет война. И пытались наши украинские свидетели Иеговы помочь своим братьям и сестрам перебраться сюда из России. Не получилось, понятно, что на них смотрели как на граждан враждебного государства, а вот там на какие-то убеждения их смотрели уже во вторую очередь. Но тогда же была организована достаточно большая иммиграция. Насколько я понимаю, несколько десятков, а то и сотен семей умудрились перебраться из России в Южную Корею. И там получили убежище своих братьев и сестер по вере. Так вот, там показательная история в Южной Корее. С огромным уважением относятся местные жители к свидетелям Иеговы, потому что это те люди, которые с детства растят своих сыновей и дочерей, естественно, в понимании того, что вы пацифисты, вам нельзя брать оружие в руки, там обязательный призыв, и если ты не идешь по убеждениям, по пацифистским в армию, ты идешь в тюрьму. И они сыновей своих в Южной Корее воспитывают в осознании того, что ты вот сын, ты вырастешь, и ты пойдешь в тюрьму. Ты сидишь какое-то время в тюрьме, ну так вот так надо, потому что в армию идти ты не можешь. Так вот это вот понятно, да, портреты тех людей, с которыми воюет сейчас российская власть, в том числе в оккупированном Крыму. Они предпочитают тюрьму даже службе где-то в штабе, где, скорее всего, никогда не придется оружие в руки брать. Но даже вот такие пацифисты опасны для российской власти и для оккупационных каких-то там органов в Крыму.
Ну и очень большие же сравнения с преследованием свидетелей Иеговы в советское время. И этот Филатов нам тоже, когда рассказывал свой монолог, то он так и сравнивал. И есть несколько случаев, которые свидетели, пожилые люди, которые прошли лагерь...
Антон, ты...
Теря советские, да, 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 за свои убеждения. И сейчас подвергаются в Крыму российской... и сейчас подвергаются в Крыму преследованию со стороны российских уже властей, правопреемников, советских, получается, преследований. Но пока, слава богу, в административном порядке уголовных пока вот таких случаев преследования совсем уж пожилых людей, прошедших такие советские лагеря, пока не было.
Но видишь, в Советском Союзе они считались агентами Запада, считалось, что под видом религиозной организации действует какая-то шпионская сеть, вот поэтому их и преследовали. Я так понимаю, что это шпиономания, нездоровое вообще стремление найти где-то кругом, везде, не где-то, а везде врагов, оно вернулось.
Ну, наверное, да. Тут, наверное, стоит перейти хотя бы кратко к делу Олега Приходько, потому что это вот один из самых ярких, наверное, примеров того, как из человека делают террориста, возможно, на пустом месте.
Да, давай поговорим. У нас есть буквально пара минут до конца этой части программы. Мы успеем начать, а потом уже после рекламы и новостей mm-hmm. продолжим.
Да, на прошлой неделе тоже начался судебный процесс. И, к сожалению, человека вывезли на территорию России в Ростове-на-Дону в военном суде. Начался процесс над Олегом Приходько. Его обвиняют в подготовке подрыва администрации САК и подготовке поджога генконсульства Российской Федерации во Львове.
Это какой-то вот такие супердиверсант, просто снова.
Да, это какие-то такие очень странные обвинения. Все строится на том, что во время обыска у него якобы обнаружили самодельную взрывчатку, у него насильно отобрали следы ДНК, которые потом, естественно, нашли на взрывчатке, и вот таким образом доказывают его причастность к подготовке таких терактов, которые один в Крыму, один во Львове, и причем они должны были произойти одновременно в октябре 2019 года, но вот российские власти не позволили им состояться, задержав его. Это такой старый закалки украинский националист, который даже не хочет общаться с российскими журналистами, даже описывающими это дело в зале суда. Ну, то есть такой совершенно несгибаемый человек.
Скажи мне, пожалуйста, он именно из-за этого, из-за своих убеждений стал жертвой репрессивного аппарата? Или, не знаю, может быть, у него что-то, прошу прощения, отжать хотят? Или, может быть, у него есть какой-то... Ну, не просто же так выдумывают, или уже дошли до того, что просто так выдумывают уголовные дела о терроризме?
Ну, здесь очень яркие, мне кажется, аналогии с делом Владимира Балуха. То есть публичное, ты можешь не быть лояльным властям. Ты можешь где-то на кухне об этом говорить, своей супруге говорить, и все на этом закончится, и, наверное, до тебя руки не дойдут никогда. Ну, может быть, и обратят внимание в дальнейшем. Но если ты публично демонстрируешь свою нелояльность, вывешиваешь украинский флаг, как делали это и Балух, и Приходько, говоришь своим соседям о том, как ты относишься к властям российским в Крыму, и как бы ты хотел с ними поступить и так далее, то рано или поздно вот эта публичная демонстрация своей нелояльности, она приведет к тому, что на тебя, конечно, обратят внимание и найдут у тебя там все, что угодно могут найти, в принципе. Он так прямо и говорит, что он никакой вины не признает, никаких он терактов готовить не готовил, не хотел совершать, и все, что у него найдено было, оно было и принесено теми же, кто и нашел. В суде, вот во всяком случае, первое заседание, которое у него прошло, на этом и ограничилось. Ему зачитали обвинение, и он ответил, что он ни в чем не виноват, виноватым себя не считает, и все это сфальсифицировано из-за его политической позиции.
Прервемся еще раз на новости рекламу.
Мае слово.
Снова в эфире, снова Антон Наумлюк, главный редактор «Град», и я, Юрий Мацарский, ведущий программы «Мое слово». С вами обсуждаем все то, что происходит в Крыму, вокруг Крыма, тех людей, которые вынуждены сейчас каким-то образом противостоять оккупационным властям на полуострове. Заговорили мы уже, начали разговор об Олеге Приходько. Расскажи мне, пожалуйста, в какую мы можем уже предположить, в какую сторону движется сейчас суд? Или, в общем-то, на основании того, как проходили все эти дела, в кавычках, по предыдущим подобным эпизодам, можно предположить уже, что, в общем, вина, если уж взяли, то уже, считай, вина его с точки зрения оккупационных властей доказана.
Ну, это как я всегда говорю, что в Крыму людей, когда возникает уголовное дело по политическим мотивам, людей берут не для того, чтобы разобраться, совершали они что-то или нет, не для того, чтобы доказать их вину, их берут для того, чтобы наказать уже, потому что это как раз политически мотивированные дела. Поэтому не думаю, что есть у кого-то какие-то сомнения, чем все закончится. Пока что только первое заседание прошло, сложно сказать, как будут разворачиваться события в зале суда. Я думаю, что мы сейчас поговорим как раз о судебном процессе, который уже очень долго идет, там 37-е заседание, сегодня 38-е, и там-то как раз все очень интересно поворачивается над крымчанами, крымскими мусульманами, а у Приходько все еще впереди, но очевидно, что вот этот шаг, когда у него незаконно, просто силой отняли мазки изо рта, то есть его ДНК, а потом они оказались на взрывчатке, ну вот так и вклепаются эти доказательства, и так и фальсифицируются эти дела. Никто не может теперь опровергнуть или доказать, что эти мазки на взрывчатке, что это ДНК на взрывчатке, как раз не появилась после того, как у него их взяли в здании ФСБ, а не от его рук, когда он ее якобы там делал, эту взрывчатку. Ну вот примерно, наверное, в этом направлении доказательство того, что есть взрывчатка найденная, вот протокол в виде обыска. Разве можно не верить сотрудникам ФСБ, которые проводили обыск? Вот его, их протокол, они обнаружили взрывчатку. Вот его следы на взрывчатке. Ну и что, что они заявляют, что они, эти следы могли появиться позже, когда уже его задержали? Как вы это докажете, как вы это опровергнете? Видимо, вот в этом направлении будет двигаться весь процесс.
Давай о 39-м, да, сегодняшнем заседании суда. Я так понимаю, что это вот как раз то самое дело Хизбут-Тахрир, которое мы сегодня уже несколько раз упоминали. Одно из, да, дел, да. Одно из бесконечного числа дел в отношении участников партии Хизбут-Тахрир. Что это за дело, которое рассматривается в 39-м уже заседании? Зачем так много заседаний понадобилось? Какие-то новые обстоятельства все время вскрываются? Или что происходит там вообще?
Ну, во-первых, 8 человек, которые судят, крымские мусульмане из Бахчисарая, крымские татары, все они активисты организации «Крымская солидарность», объединение родственников заключенных, адвокатов, юристов, активистов, которые занимаются и помощью семьям, и юридической поддержкой, ну, то есть такая правозащитная низовая организация, объединение, которое сложилось в Крыму в ответ на репрессии. Все 8 человек очень яркие личности, очень яркие активисты. Сервер Мустафаев возглавлял «Крымскую солидарность» и сейчас ее координатор, несмотря на то, что в заключении. И понятно, что с такими людьми простых процессов быть не может. Они умеют и себя сами защитить, и они пользуются уважением у соотечественников, приезжают на каждое заседание огромное количество крымских татар их поддержать. И вот это уважение, оно привело к тому, что уже третий подряд свидетель обвинения неожиданно в зале суда вдруг фактически отказывается свидетельствовать об их виновности. Два имама вот на предыдущем заседании, имам Бахчисарайского района Рамазан Асанов, до этого его коллега из одной из бахчисарайских мечетей, и один из предпринимателей в Бахчисарае, которого зачем-то привели в качестве свидетеля в суд, вдруг сказали, неожиданно для прокурора, неожиданно, видимо, для судьи, для судейской коллеги, вдруг сказали, что ничего плохого от этих людей они никогда не знали, не ощущали, не видели, а о том, что они принадлежат, не принадлежат к Хизбут-Тахрир, им ничего не известно, им никто об этом не говорил, и уж тем более они сами никогда об этом не свидетельствовали. На самом деле это для, если бы процесс проходил в законном порядке, если бы это был действительно независимый суд и так далее, то фактически мы бы говорили сейчас о развале обвинения, потому что свидетели обвинения прямые, которые должны были, по мнению следствия, указать пальцем на этих людей и сказать, да, вот не раз я слышал о том, что они там говорили между собой, о том, что принадлежат Хизбут-Тахрир, или там мне прихожане постоянно на них жаловались и говорили, что они там распространяют идеи Хизбут-Тахрир. Вдруг эти люди приходят в суд,
и говорят, ничего такого не было.
Да, под огромным давлением. И со стороны ФСБ, который их привозит в суд. И со стороны Духовного управления мусульман Крыма, которое фактически в сотрудничестве с ФСБ дает показания против этих людей и вообще участвует со стороны обвинения. Им еще возвращаться и работать в Крыму, да, после этого выступления в суде. И вот такие люди вдруг отказываются и говорят, что нет, это уважаемые люди. Да, они молодые, активные, верующие. Почему я должен свидетельствовать против них? Какие угрозы? Какая от них могла быть угроза, если у Зикирьяева 13 детей? Ну какая может быть угроза у там, многодетного отца, который еле-еле успевает их всех прокормить и так далее? И вот три подряд свидетеля, которые так заявляют, видно, что прокурору это безумно не нравится, достают заявления и их показания, которые они давали во время следствия, начинают зачитывать. Там, конечно, все совсем другое. Следователь написал то, что нужно, свидетель подписал это. И все трое вдруг начинают говорить, что, слушайте, да нам вообще-то никто не сказал даже, что мы свидетели по этому делу. Нас пригласили и нам сказали, что с нами беседует следователь от ФСБ. А потом наши доказательства вдруг оформлены в качестве свидетельства обвинения, нас вызывают зачем-то в суд. И вот это конечно, поразительно, как
скажи люди... Извини, что я тебя перебиваю. А в связи с чем вдруг те, кто раньше сотрудничал с оккупантами, в связи с чем вдруг те люди, которые раньше с готовностью шли свидетельствовать против своих же единоверцев, теперь меняют свои показания? Как влияет осуждение со стороны соотечественников? Настолько можно оказаться сейчас в Крыму парией, да, и вообще оказаться настолько неуважаемым человеком, что лучше пойти на конфликт с силовиками, с ФСБшниками, с вот этой всей оккупантской сворой, чем пойти против своих же единоверцев? Так выходит сейчас?
Ну, мне кажется, много факторов. Во-первых, лично самих обвиняемых. Я говорю, в Бахчисарае это довольно известные люди, один из них владелец и директор кафе «Салачик», огромное крымско-татарское традиционное кафе, которое любили все, но на выезде из Бахчисарая в сторону Чуфуткале. Там останавливались все, и все его прекрасно знают. Сервер Мустафаев, которого уважают очень сильно в городе, и все тоже про него знают, что никакой не то, что не террорист, а просто никакой угрозы, ничего плохого от него никогда не было. Это раз. То есть просто свидетельствовать против таких людей, но это идти вопреки своей совести, которая все равно так или иначе рано или поздно тебе задаст вопрос. Это раз. Во-вторых, я так подозреваю, что вот этот бунт имамов, он как раз возник из-за слишком тесного переплетения интересов ФСБ и Духовного управления мусульман Крыма. Слишком часто их использовали в своих вот целях российские спецслужбы, и просто надоело быть и чувствовать себя использованными в таких ужасных целях, и осуждение не только людей, которые в этом участвуют и подвергаются преследованию, но вообще-то просто обычных прихожан, обычных верующих мусульман, которые видят, что их имам, их единоверцев, даже как бы они ни относились к Хизб-ут-Тахрир, но это мусульмане. И этих единоверцев эти имамы помогают сажать там на 15-17 лет. Конечно, не может быть хорошего отношения.
Из-за этого даже появилось несколько лет назад совершенно вот такой оксюморон такой появился. Имам Московского патриархата, таким образом, я слышал от коллег, называют тех самых, собственно говоря, мусульманских священнослужителей, которые с удовольствием или там вынужденно, но активно сотрудничают со спецслужбами оккупанта. Имам Московского патриархата. Никогда такого не было. Представить себе невозможно. Это действительно это бред, оксюморон. Но вот в наших нынешних условиях и даже такие появляются. Скажи мне, пожалуйста, хотел узнать, что будет теперь, если свидетели отказались от показаний, и если вот если бы все шло по логике нормального судебного процесса, то это бы дело уже развалилось в суде. Но поскольку у нас логика не нормального, а показательного, проводимого в отношении мусульман, которых необходимо запугать судебного процесса, что теперь будут делать те, кто стоят за этими процессами?
А ничего на самом деле для обвинения фактически не изменилось. Дело просто процесс стал для них не таким красивым и аккуратным, как они бы, наверное, хотели. Просто, скорее всего, суд при принятии решения выскажется, что свидетельства, данные во время судебного процесса, не воспринимаются судом, а свидетельства, которые были ими подписаны во время следствия, которые написал следователь ФСБ, вот именно они будут положены в основу доказательств вины. Скорее всего, этим ограничится суд и даже не будет замечать противоречий, которые возникают между тем, что вот человек стоит в зале суда и говорит прямо, и говорит, что я понимаю всю ответственность за мои слова, но я говорю о том, что эти люди не имеют отношения к Хизбут-Тахриру, или там никогда не слышал об этом. А нет, будут приняты, скорее всего, во внимание письменные свидетельства, где будет стоять их подпись, и все на этом ограничится, и вряд ли это повлияет как-то на приговор.
Но, тем не менее, ведь есть возможность у адвоката, у защиты дойти потом до этого самого Европейского суда по правам человека. А, ну, если этот процесс все-таки возможен, почему мы не слышим о том, что с помощью ЕСПЧ, с помощью каких-то других этих структур международных, наднациональных, удалось кого-то вытащить, удалось кому-то отменить приговор, удалось кого-то спасти из этих застенок, куда отправили, заслали только потому, что вот так захотел оккупант?
Потому что даже дело Олега Сенцова и Александра Кольченко, которое находится в ЕСПЧ уже несколько лет, отложено до принятия решения Европейским судом по правам человека основного иска Украины против России по аннексии Крыма. Вот такое решение было принято в Европейском суде по правам человека, что сначала будет рассмотрен основной иск Украины к России, вынесено решение, а уже потом все вытекающие из этой ситуации, из аннексии, иски будут рассмотрены. И дело Олега Сенцова, и огромное количество исков по преследованию крымских татар по религиозному признаку, ну и многие-многие другие. Они все уже поданы, они чаще всего уже коммуницированы, то есть приняты в работу, и они будут рассмотрены, но отложены вот до рассмотрения этого основного иска. Как ты понимаешь, до этого может пройти там десяток лет, сколько угодно лет.
А что сейчас, у нас минута осталась, что сейчас тормозит рассмотрение этого иска? Почему не взяться за его рассмотрение как можно скорее? Ведь аннексия-то продолжается, ведь агрессия продолжается. Почему суд до сих пор не взялся за нее?
Ну, вот первое заседание, которое должно было состояться, было назначено на сентябрь прошлого года, и дальнейшее заседание, даже сроков мы пока его, я не вспомню сейчас сходу, не знаю, просто вот такая процедура в ЕСПЧ, и там тоже никто не хочет торопить эту процедуру для того, чтобы рассматривать иски или этот основной иск как-то поскорее. Есть процедура обеспечительных мер, она принимается обычно в случае пыток, угрозы жизни человеку. Вот как это было с Эдемом Бекировым, который находился в СИЗО Симферополе, и ему фактически угрожало его жизни, его нахождение там. И вот тогда ЕСПЧ быстро принял решение в течение 3 дней принять обеспечительные меры, чтобы его спасти. Но вот, к сожалению, в случае с такой политическим таким делом, как аннексия Крыма и иск Украины к России по этому поводу, вот таких обеспечительных мер и ускорения процесса, к сожалению, не происходит.
На грустной ноте сегодня заканчиваем с тобой разговор. Надеюсь, в следующий раз будут только хорошие новости вообще. Уже и с оккупацией будет закончено. Спасибо тебе большое, Антон Наумлюк, напомню. Главный редактор сайта «Град» и был гостем сегодняшней программы «Майя слово». На этом прощаемся. Всем всего хорошего. Берегите себя.